Глава 14. Август 1987 года. Она сидела на скамейке, устремив взгляд в сторону бункера на Корсгаде. Скоро наркоман пройдет мимо нее со своей собачкой по кличке Сатана, и это имя подходило животному. Накануне Сатана напала на кокер-спаниеля, и лишь своевременное вмешательство случайного прохожего в тяжелых сабо заставило монстра отвязаться. Естественно, наркоман угрожал натравить собаку на защитника кокера, но все обошлось. Вокруг собралось слишком много свидетелей, присутствовала и Нета. «Нет, псина не заслуживает того, чтобы разгуливать по городу», — подумала Нета, а потом придумала разом решить две проблемы. Вареная колбаса, брошенная в конце Корсгаде под старым бетонным бункером, оставшимся с военных времен, была щедро напичкана экстрактом белины. Жадная зверюга не сможет устоять перед искушением, ибо колбаса лежала ровно там, где собака обычно что-то вынюхивала. Попади в челюсти к такой псине что-нибудь съестное, ни один человек на земле не сможет ее остановить. Нета не сильно опасалась, что хозяин собаки рискнет сделать это, ибо он явно не так ревностно, как другие владельцы, уберегал своего питомца от рыскания по отходам. Нете пришлось ждать всего несколько минут, прежде чем она увидела, как задыхающийся зверь волочит своего хозяина по тропинке вдоль пеблинги Досеринг. Менее чем через 10 секунд чудовище учуяло запах добычи и жадными движениями отправило колбасу к себе в пасть. Насколько Нета могла разглядеть, псина даже не пыталась жевать. А когда животное с хозяином прошли мимо, женщина спокойно поднялась со скамейки, засекла время на часах и, прихрамывая, отправилась вслед за ними. Она знала, что наркоману слабо обойти все 4 озера. Надолго его не хватит. Прогулка вокруг озера Пеблинги занимает примерно четверть часа в хорошем темпе, чего наверняка окажется достаточно, учитывая сильнейшую концентрацию зелья. Уже на мосту королевы Луизы собака утратила координацию. По крайней мере, наркоман неоднократно дергал за поводок, в результате чего упрямое животное закрутило мордой во все стороны. На противоположном конце моста парень потащил собаку на тропинку поближе к озеру и принялся орать на нее, словно проблема заключалась всего лишь в непослушании. Однако заткнулся, когда собака зарычала и оскалилась на него. Замерев, они стояли друг против друга в течение одной или двух минут. А Нета тем временем заняла место у помпезных перил моста и делала вид, что смотрит на озеро и озерный павильон. Однако в действительности ее внимание было приковано к другой картине. Нета видела, как собака тяжело уселась и принялась в замешательстве озираться, словно перестала понимать, где земля, а где небо. Язык вывалился из пасти, что являлось одним из симптомов отравления. «Сейчас она нырнет в воду, чтобы попить», — подумала Нета, но зверь оставался на месте. Этот этап уже миновал. Только когда псина улеглась на бок, фыркнула и замерла, хозяин недоумок осознал, что ей совсем плохо. С выражением, свидетельствующим о глубоком замешательстве и бессилии, он потянул поводок и закричал: «Сатана, пошли!» Но сатана никуда не пошла. Вареная колбаса с белиной сделали свое дело. Все заняло 10 минут, как и планировалось. Целый час Нета сидела и слушала классику по радио П2. Это способствовало душевному спокойствию и настраивало на размышления. Теперь Нета прекрасно убедилась в эффективности белины и больше не беспокоилась по этому поводу. Оставался вопрос, сумеют ли приглашенные ею люди соблюсти обозначенные временные рамки. По крайней мере, в том, что они клюнут на наживку, она не сомневалась. Как бы то ни было, 10 миллионов – очень много. А кто во всем датском королевстве не был в курсе, что она обладает ими, и даже еще большими деньгами? Да нет, они 100% клюнут, подумала Нета, когда по радио начался новостной выпуск. Новости оказались не особенно интересными. Министр по делам церкви находился с визитом в ГДР. Только что начался суд над израильтянином, выдавшим тайну о ядерном оружии. Нета встала, чтобы пойти на кухню и приготовить обед, когда услышала имя Курта Вада. Она задрожала, словно в нее вонзили какой-то острый предмет. Затаила дыхание, как будто это было единственное средство, способное помочь. Голос был тем же, что и много лет назад. надменный, звонкий и уверенный. Но вот тема беседы оказалась новой. «Чистые линии пропагандируют гораздо более широкий спектр решения проблем, не ограничиваясь стремлением изменить лояльное общественное отношение к теме иммиграции. Кроме того, нас беспокоит рождаемость в среде низших и наиболее слабых социальных групп, так как дети, рожденные от обездоленных родителей, часто рождаются слабоумными, становятся наркоманами или обладают дурной наследственностью, усугубленной асоциальными тенденциями. Отсюда возникает огромный пласт проблем. Наше общество вынуждено бороться с ними ежедневно. На борьбу уходят миллиарды крон», — говорил он, не давая журналисту вставить слово. «Только подумайте, сколько удастся сэкономить, если преступники лишатся возможности иметь потомство. Конечно, данная мера вскоре фактически изживет себя. Тюрьмы опустеют. Или, например, если мы избавимся от сумасшедших расходов на безработных иммигрантов, которые в погоне за комфортом обеими руками залезают в казну и перетаскивают к нам все семейство. Школы переполнены детьми, не понимающими ни нашего языка, ни наших обычаев. Подумайте о том, что будет, если многодетные семьи, живущие за счет пособия и вынуждающие своих детей голодать, вдруг лишатся права производить на свет столько потомства. Сами они не в состоянии обеспечить детей. Речь идет о...» Нетта тяжело опустилась на стул и вгляделась в кроны каштанов. Все в ней перевернулось. Кто он такой, чтобы сметь решать, кто годится для жизни, а кто нет? Курт Ватт. Конечно. На мгновение она почувствовала приступ тошноты. Нетта стояла перед своим отцом. Она еще никогда не видела, чтобы его лицо было таким мрачным, мрачным и расстроенным. «Я защищал тебя все твои школьные годы. Ты знаешь это, Нетта?» Дочь кивнула. Конечно, она прекрасно знала. Множество раз их приглашали на беседу в класс. Отец парировал угрозы инспектора и классной дамы, прилежно выслушивал все жалобы и извинялся за дочь. Да-да, ему следует научить ее бояться Бога и следить за словами, какие она употребляет. И, конечно же, ему необходимо направить Нетте на правильный путь, если уж говорить о распущенном поведении дочери. Но она никогда не понимала, почему в таком случае он сам позволял себе грубо ругаться, а также плохо говорить о том, что касается отношений между полами, в то время как все и вся на хуторе утверждали обратное. «Они говорят, что ты глупая и невоздержанная на язык и развращаешь всех вокруг», — сказал отец. «Тебя выгнали из школы, и теперь мне придется приглашать специальную даму, чтобы обучать тебя дома. Если бы ты хоть научилась читать, но ты не смогла даже этого. Повсюду на меня смотрят с негодованием. Я тот самый фермер, чья дочь позорит весь город. Священник, школа, все осуждают тебя, а тем самым и меня. Ты не прошла конфирмацию, а теперь, ко всему прочему, еще и беременна, и утверждаешь, что виновник — твой кузен!»
«Ну, так и есть. Мы вместе».
«Да нет же! Таги говорит, что у него с тобой ничего не было. Так кто же это в таком случае?»
«Таги и я вместе».
«Нетте, встань на пол на колени!»
«Но...»
«Встань!»
Она сделала, как он просил, и увидела, как отец тяжелой походкой подошел к сумке, лежащей на столе.
«Вот!»
Он высыпал горкой перед ней на пол плошку рисовых зерен.
«Ешь!»
Затем поставил рядом кувшин с водой.
«И пей!»
Она огляделась, взглянула на портрет матери, улыбчивой и стройной, в свадебном платье, на стеклянный шкаф с посудой, на настенные часы, давным-давно остановившиеся. И ничто в этой комнате не могло ее утешить. Ничто не могло помочь ей.
«Скажи, Нетта, с кем ты трахалась? Или ешь?»
«Только с Таги».
«Вот!»
— прорычал отец и трясущимися руками запихнул ей в рот первую горсть риса. Рис резал горло, несмотря на то, что она пила как можно больше. А следующая горсть причиняла еще большую боль. Эти крошечные... острые и твердые зерна. Когда отец закрыл лицо ладонями, зарыдал и принялся умолять ее, чтобы она призналась, кто ее обрюхатил, девушка резко вскочила так, что кувшин с водой разлетелся на кусочки. 4 шага по направлению к полуоткрытой двери, и Нетте оказалась на улице. И там, на воле, она обрела уверенность, ловкость и легкость. Улица была ее стихией. Она слышала позади себя крики отца, все отдалявшиеся, однако это не остановило Нетте, а остановила ее боль в диафрагме, когда рисовые зерна начали впитывать желудочный сок и размокать. Когда желудок раздулся, и она, запрокинув голову, стала жадно хватать ртом воздух.
«Это Таге!»
— пронеслось над тростником и речным потоком, несущим свои воды мимо нее. Затем она упала на колени и, что было сил, прижала кулаки к низу живота. Стало немного легче, однако желудок продолжал растягиваться. Тогда она попыталась отрыгнуть и вставила в горло палец, но ничто не помогало.
«Это Таги, мама, скажи отцу!» —
плакала она, обратив глаза к небу. Но отреагировала на ее фразу не мама, а 5 парней с удочками.
«Нетте трахалка!» — крикнул один из них. «Нетте трахалка! Нетте трахалка!» — подхватили остальные.
Она закрыла глаза. Все казалось ей чужим в собственном теле, в грудной клетке и в животе. Органы, о которых она даже не знала. Она впервые почувствовала сильное пульсирование в глазу, отзывавшееся в своде черепа. В этот момент она впервые ощутила запах собственного пота. Ныла каждая клеточка тела. Организм стремился вернуть здоровое состояние. Дыхание перехватило. Нетта не могла даже закричать, не могла и ответить парням. А те спросили, не приподнимет ли она подол, чтобы им было получше видно. Через такую глупую просьбу они разоблачили собственную сущность. Сущность маленьких, глупых, невежественных мальчиков, прошедших конфирмацию, которые всегда поступали так, как требовали от них отцы, и никак иначе. И то, что она не отвечала, вызвало у них не просто гнев, но и неловкость, довольно неприятное для них чувство.
«Она шлюха!» — заорал один. «Нужно сбросить ее в реку и отмыть хорошенько!»
Парни без предупреждения схватили Нетте за ноги, за плечи, за живот и кинули как можно дальше в реку. Все услышали глухой звук, когда она в падении наткнулась животом на камень, а потом увидели, как Нетте взмахнула руками, и вода между ног девушки стала окрашиваться кровью. Но никто ей не помог. То есть, конечно, кое-что они предприняли. Всей гурьбой. Они просто убежали. А из ледяной реки разнесся крик. И на этот крик пришел отец. Вытащил дочь из воды и отнес домой. Сильные руки, вдруг ставшие нежными. Он тоже увидел кровь и понял, что Нетте больше не в состоянии за себя постоять. Дома отец уложил Нетте в постель, охладив живот тряпкой, и попросил прощения за свою вспыльчивость. Однако дочь не ответила ему. Стреляющая боль в голове, животе и желудке не позволяла это сделать. Больше он ни слова не упомянул о том, кто отец ребенка, ибо никакого ребенка уже не существовало. У матери Нетте тоже случались выкидыши, тут не было секрета, и симптомы не оставляли сомнений. Даже Нетте знала. Вечером, когда лоб девушки стал горячим, отец позвал доктора Вада. Спустя час тот приехал вместе со своим сыном Куртом, по-видимому, не удивившись состоянию Нетте. Он лишь повторил то, что уже слышал. Нетте споткнулась и упала в ручей. «Неприятно, что у девушки открылось кровотечение», — сказал доктор Ватт, и спросил отца, не беременна ли Нетте, даже не потрудившись проверить сам. Нетте наблюдала за реакцией отца, парализованная стыдом и растерянностью. Тот отрицательно покачал головой.
«Это ведь было бы противозаконно», тихо произнес отец. «Так что, естественно, нет. Не нужно вызывать полицию. Всего лишь несчастный случай».
«Ты поправишься»,
сказал сын доктора, как-то чересчур медленно погладив Нетте по руке. При этом кончиками пальцев легонько прикоснулся к ее груди. Тогда она впервые встретилась с Куртом Вадом и уже тогда ощутила неприятное чувство от его присутствия.
Потом отец пристально посмотрел на дочь и, наконец, решился сделать то, что разрушило их жизни.
«Я больше не могу тебя содержать, Нетте. Придется тебе найти приемную семью. Завтра поговорю с комитетом».
Она долго просидела на стуле посреди гостиной, уже после того, как интервью с Куртом закончилось. Даже «Фюнская весна» Карла Нильсена и «Прелюдии» Баха не могли ее успокоить. Этот негодяй заполучил время в радиоэфире. Его пытались прервать провокационными вопросами, но он упорно гнул свою линию в течение всего отведенного времени. И это звучало совершенно омерзительно. Все, за что Ватт боролся тогда, не только не было разрушено, но и укрепилось в такой мере, что Нетта ужаснулась. Со всей прямотой он объявлял цель своей деятельности и общественной работы, которая совершенно очевидно всплыла из другой эпохи. Эпохи, когда люди повторяли «Хайль», щелкнув каблуками, и убивали себе подобных во имя безумной веры в то, что некоторые представители человеческого рода лучше, чем другие, и в то, что им принадлежит право сортировать человечество на полезных и ненужных особей. Ради всего человечества она должна наказать негодяя как можно скорее. Дрожа всем телом, Нетта отыскала номер его телефона, который пришлось набирать несколько раз, прежде чем получилось набрать без ошибок. Лишь на третью попытку линия оказалась свободна. Значит, многие слышали его интервью, если уж произошел такой всплеск телефонной активности. Оставалось надеяться, что люди также ненавидели Курта за его деятельность, как и она сама. Между тем его голос был совершенно спокоен, когда он, наконец, снял трубку.
«Курт Ватт, чистые линии», — вальяжно и невозмутимо произнес он.
После того, как Нетта представилась, он разгневанно поинтересовался, как вообще она смеет его отвлекать своими письмами, и вот теперь еще телефонным звонком. Женщина чуть было не бросила трубку, но собрала последние силы и абсолютно спокойно сказала:
«Я смертельно больна и хотела только сказать, что смирилась с тем, что между нами произошло. Я послала письмо, в котором сообщила, что вам или связанным с вами организациям может быть перечислена крупная сумма денег. Не знаю, прочитали ли вы мое письмо, однако в любом случае считаю, что вам необходимо это сделать и тщательно взвесить все, что там написано, ибо времени осталось не так много».
Затем она спокойно положила трубку и бросила взгляд на пузырек с ядом, чувствуя приближение мигрени. Оставалось всего 5 дней.